Параграф 9. Преображение самого князя Владимира. За 25 лет своего христианского правления Владимир нашел в себе энергию не только выполнить план внешней христианизации Руси, но, что всего удивительнее, он сделал попытку реально, деятельно, можно сказать, материально выполнить свое исключительное служение как главы христианского народа, чтобы воплотить осветившее его душу евангельское откровение в собирательную социальную жизнь народа. Формы этой жизни, в отличие от жизни личной, наиболее инертны и неподатливы на евангельские призывы к любви и к самоотречению, как формы жизни космической, натуральной, близкой к жизни мертвой природы. Но Владимиру дана была душа героическая, богатырская. Из всех возглавителей древней и старой Руси эпическая память народа исключительно выделила только двух вождей – святого Владимира, которого наименовала «ласковым князем» и «красным солнышком», любившим бедный люд и любимым им, и грозного царя Ивана, справедливого судью, беспощадно казнившего обидчиков народа. Святой Владимир поразил народное воображение не тем только, что он, как и его предшественники, ублажал перами своих дружинников и заслуженных сотрудников, но и заботился, по крайней мере, о праздничных трапезах всего бедного населения государства. Мы знаем из истории только один классический порыв христианской апостольской церкви решить вопрос социальной и материальной правды путем общения имуществ. Опыт показал, что этот порыв посилен лишь на краткое мгновение эсхатологических ожиданий, что в долготу дней в истории, по немощи космической и человеческой природы, он, естественно, переходит в фазу компромиссных достижений церковного общества, христианизующегося изнутри, неизбежно погруженного в естественную, управляемую космическими и зоологическими законами, социальную жизнь человечества, обобщаемую в формах государственности. Так вопрос обычно сводится на практике к идеалу вечно недостижимому, союзному согласованию церкви и государства, духа и плоти, неба и земли, совершенного и несовершенного, святого и, если не грешного, то, естественно, с дефектами. Как широкая русская натура, святой Владимир не только в деле внешнего крещения всей страны, но и внутреннего радикального изменения и обновления его социальной жизни воспылал желанием повторить опыт первоапостольской церкви, употребить всю силу государственной власти, все средства государственной казны, на то, чтобы крещенные люди почувствовали, как говорит книга Деяний, что у них одно сердце и одна душа, что у них все общее. До Владимира еще ни одному главе христианского народа не приходила в голову такая мечта. Можно себе представить, какое смущение, а может быть и скрытое негодование, вызвало такое священное безумие киевского князя в части по долгу службы крещенного, но в душе еще языческого правящего класса. Владимир не озлоблял последний никакими ханжескими лишениями. Он хотел сохранить и расширить всеобщий пир и всеобщую радость братолюбивой христианской жизни. Сама летопись не без удивления сообщает об этих христианских пирах у Владимира каждое воскресенье. «По вся неделе, то есть воскресенье, уставе на дворе в гриднице пир творите. И приходите болярам, и гридям, и соцким, и десятским, и нарочитым мужам при князе и без князя. Бы ваше множество от мяса, от скота и от зверины, бяше по изобилию от всего». Особенно щедрыми перами Владимир отмечал памятные ему дни его личного крещения у себя на даче в Васильеве в день преображения Господня, и затем праздник Успения, как день всеобщего крещения киевлян. По поводу поставления в Васильеве мемориальной церкви летопись говорит: «Постави церковь и сотвори праздник велик, варя 300 провар меду, иззы ваши боляры своя и посадники, старейшины по всем градам и люди многи. Праздновав князь дней осмь и взвращашися к Киеву на успенье святые Богородица, и ту паки створяши праздник велик, сзывая бесчисленное множество народа». У Владимира дело не ограничивалось перами только праздничными. Летопись не без удивления под 996 год сообщает, как Владимир порывался буквально выполнить евангельский завет любви, милосердия и нищелюбия. «Бе бо любя словеса книжные, слыша бо единую Евангелие чтом, блажений милостиви, яко ти помилованы будут, и паки» — ряд текстов. «Си слыша, повеле всякому нищему и убогому, приходите на двор, княж, и взимайте всякую потребу, питье и еденье, и отскотниц кунами, то есть из казны монеты. Устрои же и се рек, яко не мощнее и больнее не могут долезти двора моего, повеле пристоите кола, то есть телеги, и в складаши хлебы, мясо, рыбы, овощ разноличный, мед в пчелках, а в других квас, возите по городу в прошающий, где больны и нищ не могли ходить, тем раздаваху на потребу». Может показаться преувеличенным это место летописи, но оно вполне подтверждается пространными свидетельствами и митрополита Илариона, и монаха Иакова. «Кто исповесть?» — восклицает митрополит Иларион. «Многие твоя ночные милости и дневные щедроты, я же к убогим творяще, к сирам же и к болящим, к должным и вдовам и ко всем требующим милости. Слышал бо глагол Господень, недослышание стави глаголанное, но делом сконча слышанное, просящим подавая, нагие одевая, жадное и алчное насыщая, болящим всякое утешение посылая, должное искупая, работное освобождая. Твоя бо щедроты и милостыня, и ныне в человецах поминаемы суть». Живописуя неслыханное и невиданное милосердие князя, митрополит Иларион восклицает: «Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты был облачен правдою, припоясан крепостью, венчан смыслом и украшен милостынью, как гривною и утварью золотою. Ибо ты, честная главо, был одеждою нагим, ты был питателем алчущим, был прохладою для жаждущих, ты был помощником вдовицам, ты был успокоителем странников, ты был покровом, не имеющим крова, ты был заступником обижаемых, обогатителем убогих». Илариону вторит монах Иаков: «Более всего бяше милостыню творя князь Владимир, иже не мощнее и старее, не можа худо идти княже двора и потребу взяти, то в двор им посылаше. Немощным и старым всякую потребу блаженный князь Владимир даяше. И не могу сказати многие его милостыни. Не токма в дому своем милостыню творяше, но и по всему граду, не в Киеве едином, но по всей земли русской. И в градях, и в селях, везде милостыню товаряше, нагие одевая, алчная кормя и жадная напояя, странное покоя милостью, нищие и сироты, и вдовицы, и слепые, и хромые, и трудоватые, вся милуя и одевая, и накормя, и напояя. Мы только еще начинаем пристально вглядываться в учительный образ Отца нашей нации по плоти и по духу. Только начинаем разгадывать святые заветы русского красного солнышка. Святой князь потряс сердца современников, и, что особенно знаменательно, сердца простого народа своей сказочной щедростью. Это явление не объясняется только темпераментом, но оно обращается к нам и своей духовной стороной. «Душевен же человек не приемлет, я же Духа Божия» 1 Коринфянам 2, 14. Почти современные Владимиру агеологи чутко переводят объяснение его личности в область духовную. По драгоценному для нас свидетельству преподобного Нестора, Дух Божий чудесным образом привел князя к святой купели. «И отрясши в ней слепоту душевную вкупе и телесную, святой Владимир, по слову митрополита Илариона, возгорелся духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство. Благодатно восхотел исполнить заветы евангельские не по имени только, но на самом деле. Все близкие свидетели в один голос говорят о чем-то в этом отношении необычайном, из ряда вон выходящем. Монах Иаков и святость князя Владимира не счел нужным доказывать от посмертных чудес. Так она самоочевидна от его необычайных дел. От дел познати, а не от чудес. Пусть это необычайное для наших ультрааскетических агеографов противопоставление дел чудесам есть памятник борьбы русских национальных церковных деятелей против греческих церковных властей, сопротивлявшихся по мотивам обиженной амбиции канонизации крестителя России. Но оно само по себе многозначительно, ибо и для русской богословской мысли оно ставило вопрос о сущности самой святости, с новой, свежей и на опыте самоочевидной и бесспорной для русской совести стороны. Именно это звучит в принципиальном богословском тезисе, который формулирует монах Иаков: «От дел познати, а не от чудес». И митрополит Иларион, нанизывая добродетели на словесную нить панегирика Владимиру, восхваляя его филантропию, ставит наряду с ней и его функции власти, добро социальное, правду и крепость. И самая личная филантропия князя возвышается в уподоблении княжеским регалиям, гривнам и утвари до формул идеальных задач его княжеского служения, по нынешнему его правительственной программы. Действительно, то, о чем говорят летописи, цитированные авторы, это не личная только милостыня князя. Это социальная помощь в государственном масштабе. Это не откуп только куском хлеба или грошиком на жалобную просьбу нищего у окна, а активное снабжение из государственного центра по столице, по городам и захолустьям срочной помощью нуждающихся, здоровых и немощных. Наши национальные свидетели с восторженным изумлением передают не только о широте этого опыта решения социального вопроса сверху в рамках целого государства, волей христианского монарха, но и о мотивах его, тоже потрясающих христианскую мысль. Жития святых полны изумлением, предрешимостью героев духа по одному только слышанию евангельского слова в церкви: все оставить и взять крест свой. Как мы уже видели, тоже сообщает летопись и о князе Владимире в объяснении его сказочной филантропии. Летописи вторит и митрополит Иларион, что святой князь не дослышание ставит глаголанное, но делом сконча слышанное, то есть не хотел слова Евангелия оставить просто для услаждения слуха, но решил осуществить их на деле. Можно себе представить, как должен был поразить воображение примитивного народа этот неслыханный опыт. во всем государстве утолить всякую нужду. Какая пертурбация должна была произойти в системе государственного хозяйства и финансов? Недаром предание былина так запомнили щедроты красного солнышка. «Твоя, Бо, щедроты и милостыня, — говорит митрополит Иларион, — и ныне в человецах поминаеми суть». Но вопрос благотворительности и жертвенности, любви к ближнему, личной, индивидуальной, и любви коллективной, социальной, при всем их различии решается фактически как-то сам собой, при интенсивности усилий к его исполнению. Но есть вопрос гораздо более сложный. Это вопрос не милосердия, не филантропии, а вопрос правды, справедливости суда власти, государственной юстиции, как и принципов самого государства вообще. Это положительно изумительно, что Владимир, по изречению митрополита Илариона, токма от благаго смысла и остроумия разумев, захотел поставить на почву опыта применение сверхземного евангельского идеала в отмену римско-государственного и уголовного права. Он этим поставил буквально в тупик весь соборный разум, собравшийся около него иерархии. По слову Илариона, князь-креститель, часто собираясь с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить закон сей, то есть евангельский, среди людей, недавно познавших Господа. Владимир считал последовательным перейти от римского права к евангельскому безвластию. И вот под 996 год летопись записывает: «Живяши же, Владимир, в страсе Божием, и умножишеси зело разбоеви, и реши епископе Владимиру, все умножишися разбойницы, почто не казниши их. Он же рече им: боюсь греха. Они же реши ему: ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милование. Достойте и казните разбойники, но со испытом». Владимир же отверг веры, то есть только денежные штрафы, нача казните разбойников.